Отец, мы так благодарны Тебе за то, что мы благословлены. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым на этом месте. Мы благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, и мы верим, Дух Святой, что Тебе и Тобой мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы благословлены. Мы благословлены Тобой. Спасибо Тебе, Дух Святой, и прости, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему Слову, к Твоему наставлению, к Твоей просьбе. Прости, что мы ограничивали Тебя и тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас в сегодняшнем служении. Помоги нам каждую секунду и минуту. Дай направление нашим мыслям, словам и действиям. Помоги правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы с благодарением принимаем Твое наставление. И спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты просвещаешь очи сердца нашего и делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы уповаем на Тебя, Дух Святой, и мы благословлены. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что никто из нас больше никогда не останется прежними, а мы принимаем все, все, что Иисус оплатил на кресте для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой, за небеса на земле. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание Духа Святого. Хорошо. И прежде чем сказать сегодняшнее слово, которое я буквально тоже недавно получил, сегодня, я хочу с вами поделиться первым очень важным знанием в отношении Бога, что у Бога нет своих и чужих. У Бога все дети. Аминь. Поэтому отношение к людям у Бога, оно нелицеприятное и одинаковое. В Божьих глазах все дети, в том числе служитель, не служитель, ты, в первую очередь, дитя Божие. Другое дело, что есть разница одна, и по Писанию мы ее знаем, что есть дети, которые находятся в доме отца, а есть дети, которые посчитали себя и так все знающим, и находятся вне дома отца. То есть они, как мы их называем, неверующие, но они тоже дети. Они тоже дети, но просто они посчитали, что они достаточно самостоятельны, они знают, что нужно знать о жизни, и покамест находятся вне дома их Творца. При этом они остаются теми же детьми. Поэтому и сейчас я как раз и хотел начать сегодняшнее слово, я покамест не буду говорить его название, с притчи, которую рассказал Иисус, слушавшим его иудеям. Луки 15 глава. Иисус рассказал такую притчу. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Два сына — это как прообраза. Есть те, кто в доме отца, есть те, кто оставили дом отца. Но заметьте, что изначально мы все были в доме отца, в его любви. Два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. То есть каждому из нас Бог дал жизнь, каждому из нас Бог дал тело, каждому из нас Бог дал дары, дар зрения, дар речи, определенные дары. Каждый человек имеет определенное что-то от Бога. И разделил им имение поровну. У меня есть глаза, у вас есть глаза. У меня есть пальцы на руках, у вас есть поровну. У нас у каждого есть все, что Бог Творец каждому из нас дал. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. То есть он принял решение реализоваться вне Бога, вне отца, вне его путей, вне его мудрости, вне его планов, вне его. И там расточил имение свое, или распределил немудро, применил немудро, применил, как он считал нужным. Имение свое живя распутно. Когда же он прожил все, или потратил все, распределил немудро, настал великий голод в той стране. Кризис. О, актуальная притча. Кризис. И он начал нуждаться. то заметьте, тут есть такая мудрость интересная, что всякое немудрое распределение даров, талантов, призвания, всего, всякое немудрое распределение этого приводит всегда к чему? К зависимости от всего, что происходит в стране. Кризис, все, кризис на тебя влияет. И он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои, пасти свиней. Вот к чему приводит самостоятельность вне Бога. И он бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Брат Олег, а почему ему никто не давал? Он же трудился своими руками. А вот никто не давал. Дальше вы узнаете почему. Пришедший в себя, вообще удивительная закономерность здесь просматривается. Казалось бы, все слышат и все знают о Боге. Ну, кто-то знает, что Он есть, кто-то верит, что Его нет. Вот. То есть каждый занимает какую-то позицию. Но вот заметим, что пришедший в себя. Где он пришел в себя? Он пришел в себя, когда оказался в свинарнике. Почему на сегодняшний день травматология, хирургия, реанимация – место, где Евангелие принимают все? Там не надо упрашивать. Покайтесь, пожалуйста. Примите Господа Иисуса. Там не надо никого упрашивать. Там главное прийти к ним. А они уже готовы лежат к покаянию. Конечно, печально это осознавать, но с другой стороны, пришедший в себя. Я тоже пришел в себя, когда уже был закрыт в подвале. Пришедший в себя. Хотя можно было до подвала понять, что Бог живой и Он есть. Но в подвале какое-то особенное откровение приходит. В травматологии и хирургии тоже какое-то особенное откровение приходит. У каждого в свое место было откровение. У меня было откровение в том месте. Пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежав, пав ему на шею, целовал его. Заметьте, что отца не остановило то, что от него пахло, понимаете, не Шенеджи номер 5, свиньями. Я вам сразу нашел очень важную истину. Никакой ваш грех не может остановить любви Божией к вам. Единственное, что останавливает любовь Божию к человеку, это его неверие. Больше ничего. Никакой грех. Вы знаете, что я, допустим, знаю много примеров не только из Писания, но и из жизни, когда люди, которые убивали много людей, каялись, и их Бог прощал. Люди не простили, люди садили их на электрический стул. И убивали. Но Бог им прощал. Конечно, это не значит, что Богу, что Бог тебе безразлично, что Он поубивал столько людей. Вы знаете, что Иисус сказал на кресте? Он сказал то же самое, что сказал Стефан. Ибо не ведают, что творят. Если я грешил, то это не значит, что я понимал, что я делаю. Потому что я был обманут с самого детства. Я был обучен умирать. Но меня этому обучили не мои родители. Меня этому обучил не Бог, меня этому обучил сатана. Поэтому, когда Иисуса спросили, его ученики, кто согрешил, что он слепой, он сказал, никто. Почему он сказал никто? Потому что согрешил Адам. Вы не виноваты в том, что Адам согрешил. Я тоже не виноват в том, что Адам согрешил. Я не виноват в том, что Адам допустил сатану на землю. И сатана стал обучать людей. И вы в этом не виноваты. И Бог вас не винит. Но Бог так возлюбил вас, что отдал Сына Своего. Бог не винит вас. Ибо Сын не пришел в мир, чтобы судить людей, а чтобы спасти. Бог понимает, что при чем здесь вы? Вы что, первые были на земле? Нет. Так в чем вас винить? Поэтому Иисус пришел для того, чтобы не обвинить, а оправдать. Бог оправдывает. А сатана обвиняет. Возвращаемся. И когда отец увидел его, жалился, побежав, пав ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой, уже не достоин называться сыном твоим. Вы знаете, что Бог такие молитвы даже не слушает. Бог даже не слушает такие слова. Важно, что ты пришел. Все, ты можешь промолчать. Важно, что ты пришел к нему. Смотрите, что в это время, пока месть сын оправдывался, что делал отец. Отец же сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться». Смотрите, никакого обвинения. Он даже не сказал: «Сын, ты вообще как себе мог позволить? Что ты пришел? Кто тебе разрешал? И вообще иди отсюда, чтобы мои глаза тебя больше не видели. Ты не оправдал моего доверия. А где то, что я тебе дал? Ты что, все потратил? Пока месть не соберешь обратно, даже и не приходи». Смотрите, никакого обвинения, никакого осуждения, никакого вспоминания в прошлом. Он даже не вспоминал ему ни одной его ошибки. Обнял, поцеловал и сказал рабам своим: «А теперь принесите самое лучшее, что есть у меня. Оденьте его и закалите самого лучшего, самого откормленного. Мы сегодня будем веселиться». Почему будем веселиться? Потому что этот сын мой был мертв, пропадал, нашелся и теперь живой. Я просто показываю вам само отношение. Бог не собирается вас обвинять. Даже если вы согрешили после того, как вы покаялись, Бог опять не собирается вас обвинять. Я знаю одного из учеников Иисуса, очень такой он горячий ученик. И он сказал: «Иисус, Иисус, я за тебя жизнь свою отдам». Конечно, это было публичное выражение, потому что стояли ученики, и нужно было как-то себя отметить. «Я за тебя жизнь свою отдам». Он сказал: «Ты? Ты трижды отречешься». Ну, вы просто поставили на место. Но заметьте, что при этом, когда он сказал: «Ты трижды отречешься», он не сказал: «Так что даже сядь, пожалуйста, на третий ряд». Он сказал: «Но главное, веруй в Бога и в меня веруй. Даже ты, если отречешься, ты веруй в Бога и в меня веруй. Покайся и возвращайся». Я знаю, что у Иуды была возможность покаяться. Я имею свидетельство в духе. Другое дело, он этого не сделал. Он имел возможность покаяться, когда он обмакнул. Он имел возможность покаяться, когда сатана вложил в сердце его. Он имел всегда возможность покаяться. Другое дело, он этого не сделал. Поэтому никогда не позвольте сатане остановить вас в покаянии. Какой бы вы грех ни сделали, никогда не позвольте никому остановить вас в покаянии. Никогда. Никогда. Вот это очень важная сторона в отношениях с Богом. Бог всегда милостив, любящий и прощающий. «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. А теперь давайте посмотрим на старшего сына. Старший сын – это как прообраз тех, которые никогда Бога не оставляли. Конечно, это больше такие, знаете, некие такие ортодоксальные группы людей, которые считают, что они только они, больше никто, только мы, а все остальные извиняйте. Заходите завтра. Есть такие группы людей, я не буду их просто оглашать. Но есть такие группы людей, они считают, что вот они особенные. Да, есть в них особенность одна. Но в Божьих глазах все дети. Старший же сын был его на поле, то есть он был. «И возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование, и призвал одного из слуг, сказал: „Что это такое?“ Он сказал: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. А ты не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой…» Он даже не назвал его братом. Вот это отношение. Он даже не называл его братом. Он вообще не считал его за кого-то. Вот это делает и сатана. Он все это разделение между людьми. Он делит их на нации, на группы, на еще… Он это делает регулярно. «А когда этот сын твой расточил имение свое с блудницами, и пришел ты, заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: „Сын мой“. Смотрите, даже того, кто так относился… Вы знаете, в Писании Иисус учил, что если ты не любишь брата своего, ты человека-убийца. А он здесь как раз этим и являлся. Он убил своего брата. он человека-убийца. То есть в данном случае, кто разговаривает с отцом?
Человек-убийца.
Человек-убийца. А отец сказал ему, смотрите, даже у отца какое отношение даже к нему. Отец сказал ему, сын мой, ты всегда со мной. И все мое твое. Другое дело, то, что ты этим не пользовался, то, что ты это не имел, то, что ты это не использовал, это твоя личная проблема. А о том надо бы радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Эту притчу называют верующие, почему-то называют притча о блудном сыне. Это не есть притча о блудном сыне, это есть притча о любящем отце. Именно о нем рассказывал Иисус. Иисус не делал ударения на блудного сына. Иисус не делал ударения на жестокого брата. Иисус не делал ударения на сытых слуг. Иисус делал ударение на любовь отца. Но я хотел из этой любви, Дух Святой меня отметил, я бы хотел, чтобы вы увидели очень важную сторону в любви отца. Какую сторону? Что когда младший сын оставил дом, отец не оставил сына. А что он стал делать? Он стал готовиться к возвращению сына. Заметьте, когда сын пришел, у него уже все было готово. У него уже было все готово. И сегодняшняя тема этого слова, она называется «Богатейте добрыми делами». Богатейте, да, богатейте добрыми делами. И я начну с первого послания Тимофея, 6 глава. Чудесное слово. Слава Богу, Духа Святого всегда есть чудеса на земле. Первое чудо – это Его живое и действенное слово, которое совершает в наших сердцах все то, для чего Бог Его послал. Поэтому Дух Святой сейчас будет трудиться с вашим духом, каждым из вас, чтобы донести вас то, к чему Он вас готовит, куда Он вас идет, чтобы перевести вас на другой уровень в отношениях с Богом. Первое послание Тимофея, 6 глава, 17 по 19 стих. 16 по 19 стих. Опять-таки, давайте я сразу внесу, 17 по 19, внесу сразу ясность. То, что говорит апостол Павел Тимофею, это не слова апостола Павла Тимофею, это слова Духа Святого каждому верующему. Каждому, без исключения. Здесь не делается ударение только Тимофею, а Тимофей передай другим. Нет, нет, нет. Это касается меня на 100%. Потому я читаю себе, я читаю каждому. И вот что Павел пишет Тимофею. Богатых. Давайте я здесь остановлюсь. Слово «богатых» не делает ударение только на тех, у кого есть деньги. Каждый сидящий здесь богатый. Как, брат Али, богатый? У тебя есть руки, у тебя есть ноги, у тебя есть глаза, у тебя есть уши. Если ты покаялся и принял Иисуса Господом, у тебя есть дары праведные, у тебя есть богатства праведные, дары Духа Святого, плоды Духа Святого, все оружие Божие. Это богатства праведные. Потому каждый сидящий здесь богатый. Подождите, брат Олег, а у меня нет денег. Не, ты тот, у кого есть деньги, просто их сатана украл. А Иисус дал тебе власть их вернуть. Потому здесь нету ни одного нищего. И вот апостол Павел говорит, богатых в настоящем веке увещевай. Я увещеваю всех сидящих здесь. Здесь все богатые. Просто вот слово «богатый» очень часто стали использовать в отношении людей с деньгами. Подождите, если он не рожден свыше, если он не принял Иисуса Господом, если он не верит в Бога по Писанию, не живет по Писанию, он нищий, у которого есть деньги. Он не богатый, он нищий, но у которого есть деньги. А вот здесь сидят богатые, у которых сатана украл деньги. Просто их нужно вернуть. Поэтому есть мудрость Божия по возвращению, есть мудрость Божия по установлению. И вот Дух Святой говорит через Павла Тимофею, богатых в настоящем веке увещевай. Богатых духовно, душевно, телесно, финансово, общественно, в каждой сфере. Увещевай. Или сообщай им то, что я тебе сказал. Вот я вас увещеваю. Сейчас будет идти увещевание. Первое, в чем апостол Павел Тимофея наставляет в увещевании. Чтобы они невысоко думали о себе. Это очень важно. Что значит высоко думать о себе? Следующая часть стиха раскрывает, что значит высоко думать о себе. Чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное. Вот это называется высоко думать о себе. Высоко думать о себе, это значит, что думать. У меня есть все необходимое для жизни, что мне еще надо? У меня все есть. Это называется высоко думать о себе. И все. Но заметьте, даже говоря это, мы не видим здесь обвинения. Мы видим здесь наставление. Здесь нет обвинения. Чтобы они высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Слушайте внимательно. Бог не сказал, что богатство вред. Он сказал, вредно на него уповать. Брат Олег, а мне не на что уповать. Пока. Пока. Мы же не говорим, что. Мы говорим пока. Но на Бога живого. И давайте мы эти слова, это наставление увещевания, пропустим через Луки 12 глава 16 по 21 стих. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой. Брат Олег, у меня нет хорошего урожая, есть у тебя хороший урожай. У вас есть хороший урожай. Давайте возьмем так. Для кого-то хороший урожай, это вдруг ему дали 50 гривен. Спасибо тебе, Господь. Благословили. Для кого-то хороший урожай, его благословили 2 гривны. Хороший урожай у меня сегодня. А почему? По сравнению с тем, сколько у него было вчера 2 копейки, сегодня у него 2 гривны. Хороший урожай. Для кого-то хороший урожай, это 100 тысяч. То есть для каждого из нас есть свой уровень хорошего урожая. Понимаете? Свой уровень. На сегодняшний день. Может, на завтрашний день у тебя уровень планка хорошего урожая вырастет. Но на сегодняшний день хороший урожай для тебя такой урожай, который соответствует с нижней планкой. И собрал хороший урожай. Хороший урожай. И рассуждал сам собой. Нашел с кем советоваться. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь и пей и веселись. Но Бог сказал ему, безумный. Знаете, почему он сказал безумный? Не потому, что он не любит этого человека, потому что он советовался сам с собой. В притчах написано, нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Единственное, кто может дать мудрый совет каждому из нас, это Дух Святой. Он советовался сам с собой. На самом деле он советовался сам с собой. Фактически он слушал то, что говорило ему тело, его тело. Что есть, что пить, во что одеться. Это неплохо, это хорошо. Но это не является тем, на чем нужно основывать всю свою жизнь. Это, знаете, Бог не против того, чтобы мы ели, пили, одевались, насыщались. Нет. Но если вы постоянно только об этом думаете, об этом говорите и так живете, то ваша жизнь сводится к тлению. Роста не будет. У вас есть таланты. Вы же талантливые люди. Здесь сидят все талантливые. Но талант зарывается в плоть. Кушать, есть, пить, одеваться. Кушать, есть, пить, одеваться. Подожди, а талант? Талант, где твое призвание твое? Оно зарыто в потребностях плоти. Бог же хочет, чтобы оно было снаружи. Сказал безумный, всю ночь твою, душу твою возьму от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А не богатеет для того, чтобы распространялось его царство, не для того, чтобы распространялось его планы, его идеи, его помыслы, его... Ну, его. Помните, тема называется «Богатейте добрыми делами». Мы не говорим о том, что нужно жить плохо, что, знаете, как вот сестра буквально недавно сказала, что люди приткнулись на том, что я езжу на хорошей машине. И как только сестра об этом сказала, ну, у меня в голове много мест писаний. И у меня сразу место писания, а не лучше было бы продать и разделить между нищими. Она так сказала. Но у меня поднялось место писания, которое упрекнул Иуда, упрекнул Иисуса, когда ему помазали ноги, разбили мир и Смирну и помазали ноги. А не лучше было бы это продать и купить нищим покушать? И у меня поднялись слова, которые я тоже хотел сказать. Я не всегда буду с вами. Каждый из нас пришел на эту землю выполнить Божий промысел и уйти. Но есть то, что Бог дал, и оно используется. Я на этой машине езжу и кормлю тысячи людей по всей Украине. Кормлю хлебом духовным. Потому, конечно, можно было бы продать и накормить 10, 20, 30, 40, 50, 100 и на этом. А можно кормить постоянно, регулярно, ездить и кормить. Что лучше дать голодному, удочку или рыбку? И научить ей пользоваться. Вот в чем, вот есть моменты. Поэтому понятно, какой дух говорил. С другой стороны, мы их любим, даже тех, кто так говорил. Но нет мудрости. И все. Я просто показываю вам разные стороны. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Для себя. Мне нравится еще такая притча, и она сейчас поднялась именно. Мудрый в доме плача. Знаете, мудрый, он всегда смотрит на людей. Он смотрит на то, что они умеют делать. Он смотрит на то, как подумает, и сразу включает ход мысли, как можно им содействовать в том, чтобы их извлечь. Но не просто извлечь, потому что что-то дать, а научить их быть самостоятельными в Боге. То есть поднять их, закрепить, помочь им укрепиться, помочь им начать двигаться. Знаете, какое огромное желание было у Моисея? Я вам его раскрою. Чтобы народ Божий сам разговаривал с Богом, а не он. Огромное желание. А они, когда увидели, что происходит с горой, что происходит с землей, они сказали, не-не-не, лучше ты говори. Лучше ты. Но Бог уже видит, что происходит. В Писании написано, что и угодно было Богу то, что они сказали. А на самом деле Моисей хотел, чтобы они разговаривали лично сами. Лично сами. Понимаете? Хорошо. Поэтому мудрый в доме плача. Мудрый он находит, он видит, он помогает, он содействует. А безумный он не обращает внимания на такие вещи. Он просто проходит мимо. Каждый человек это сокровище Божие. И нужно научиться это сокровище вложить в нужную форму и придать ему нужный вид. Конечно, это труд, и не все идут на это как бы содействие. Но с другой стороны, если кто-то открывается, сделайте это. Напомню, что каждый человек это сокровище Божие. Кто заботится о Божьих, о том заботится Бог. Таков порядок. Хорошо. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Притча 10.2 написано: не доставляет пользы человеку, как духовному творению, сокровища неправедные. Слушайте внимательно, потому что я здесь несу ясно. Сокровища неправедные – это все материальные ценности этого мира. Сокровища праведные – это все духовные ценности этого мира. Духовные ценности в этом мире на сегодняшний день – это дары Духа Святого, это плоды Духа Святого, это все оружие Божье. Это сокровища праведные. Так вот, что касается человеку, то человеку больше доставляют сокровища праведные, чем неправедные. Неправедные сокровища, они важны, они нужны. Но с другой стороны, если человек еще младенец, немудрый, то в Писании написано, перед падением возносится сердце человека. То человек может надмиваться, что у него что-то есть, а у кого-то нету, и это может приносить какие-то сложности. Поэтому богатым людям особенно важна мудрость Божия, чтобы они сохранились. Сохранились в кротости и смиренности. Правда же избавляет от смерти. И притча 27.24 написано, богатство не навек. Мы не говорим о том, что материальные блага это плохо. Ни в коем случае, даже таких мыслей не допускайте. Мы говорим о том, что материальные блага в жизни каждого из нас должны производить определенную работу. Слышите, работу. То есть, если у тебя есть комбайн, он полезный, может быть, для тебя, а может быть полезный для всего села. Понимаете, я просто показываю. Есть то, что у вас есть, да, оно хорошо, но оно может быть полезно только для вас, а может быть полезно только для нас. То есть в этом есть разница. Я просто показываю вам, пропуская это все через начало, то слово, которое дал мне Бог. Богатейте добрыми делами. Мы скоро уходим. Писание учит, что мы скоро уходим. Но туда вы с собой не пронесете эти все материальные блага. Мы не говорим, что их не должно быть. Мы не говорим, что трехкомнатной квартиры не должно быть. Мы не говорим, что машины не должно быть. Ни в коем случае мы так не говорим. Но мы говорим, что имея это все, будьте готовы использовать это все так, чтобы оно приносило хорошие плоды вашей жизни. Используйте все. Все, что возможно, используйте. Сейчас такое прекрасное время. Ухватитесь за это, потому что это настолько работает, настолько будьте открыты для этого, и вы увидите, как пойдет, Бог будет через вас пропускать все свои ресурсы, все. А если вы их где-то... Стоп, сразу будет все остановлено. Это так сильно. Знаете, пока река течет, в ней вода какая?
Чистая.
Как только где-то... Звоняйте, уже воняя. Вот такая позиция. И начинается буль, буль, буль. А что-то происходит? Бродит. Просто бродит. Опять-таки, сейчас будьте внимательны. Позвольте Духу Святому работать с вами. Мы ни в коем случае не хотим нести какой-то разлад такого характера, что оставьте все свое богатство. В Новом Завете была одна из проблем, которая возникла в Первоапостольской Церкви. Кто-то пустил такие слухи, что мы завтра уходим. Завтра приходит Иисус. Вы знали об этом?
Нет.
И вы до сих пор не продали дом? Мы же завтра уходим. Да. Апостолы сказали. И все побежали, продали все свое имущество. Потом приходит с деньгами апостол. О, молодцы. Знаете, мы завтра уходим. Кто вам сказал? И апостол Павел в одном из посланий пишет об этом. Кто вам об этом сказал? Никто не знает ни дня, ни часа. Что вы делаете? А теперь где вам жить? А теперь как вам жить? А теперь где вы будете принимать братьев, сестер? А теперь где вы будете их кормить? А где вы теперь будете? А где вы теперь? Что вы наделали? Ну, нам так сказали. Я просто говорю, что сейчас я вам не говорю ни в коем случае. Давайте все распродавать. Нет, я говорю просто о том, что то, что у вас есть, пусть умножается. Как умножается? Добрые дела. Добрые дела. Держите всегда свое сердце под контролем. Брат Олег, а как я могу свое сердце держать под контролем? Раскрываю один из ключей, как держать свое сердце под контролем. Богатый юноша пришел к Иисусу и сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И вот Иисус помогает ему освободиться от страха. Пойди и продай все. Если ты хочешь иметь жизнь вечную, тебя не должно расстраивать такое предложение Иисуса. Он говорит, нет, о чем вы говорите? Он был богатым. И он отошел, естественно, с огорчением. Иисус сказал, трудно богатому войти в Царствие Божие. Не потому, что он богатый, потому что его сердце прилепилось. Прилепилось к материальным благам. Вы знаете, если бы этот богатый юноша, подойдя к Иисусу, сказал, Иисус, я хочу иметь жизнь вечную, что мне сделать? Он сказал, пойди продай все. А ты меня подождешь? Конечно, подожду. Хорошо, тогда я схожу сейчас. Иисус бы, знаете, что сказал? Стоп. Иди сюда. Теперь ты свободный человек. Теперь у тебя нет страха. Теперь тебе жизнь вечная принадлежит. А я тебе скажу, что лучше сделать. Иисус бы просто ему рассказал, как мудро использовать то, что у него есть. И его бы ресурсы умножились. Все. Невозможно служить человеку, у которого есть зависимость. Есть такая мудрость, она гласит следующее. Вы никогда не обладаете тем, что обладает вами. Никогда. Потому если вами что-то обладает, если что-то у вас может вызывать такое состояние, все, вы этим не обладаете. Это называется быть рабом. Хорошо. Поэтому я вам рассказал как бы эту притчу, чтобы вы могли всегда тестировать свое сердце. Где находится ваше сердце? К чему оно прилеплено? Действительно, обладать ресурсами, чтобы ресурсы постоянно умножались, можно только в том случае, когда вы способны взять и вложить их в что-то. Что-то. Я не говорю выкинуть. В Писании написано, каждый уделяет по расположению духа. Не просто отдать, а каждый уделяет по расположению духа. Если вашими ресурсами будет распорядитель Бог, даже 2 гривнами, я не говорю о тысячах, я говорю о 2 гривнах. Если вашим распорядителем 2 гривен будет Бог, то Бог очень быстро сделает вас, что вы распорядителем станете 200 тысяч. Верный в малом ставится над большим. А так как распорядителем 2 гривен пока мисс являетесь, может вы, хорошо. Итак, возвращаемся к мудрости Божией. Возвращаемся к мудрости Божией. Итак, первое мы рассматриваем. Чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. И дальше Павел говорит Тимофею, дающего нам все обильно. Вы понимаете, вот в чем самотормоз, получается, возникает. Бог готов давать тебе всегда все обильно. А когда мы блокируем оборот, мы останавливаем обилие Божие в своей жизни. Помните, как Давид взял то, что ему не принадлежало, Версавию? Что сказал ему пророк Божий? Если бы тебе этого было мало, я бы дал тебе больше. Вот у вас просто должен быть такой подход. Если вы к чему-то прилепились и не готовы это дальше, все, оно остановлено. Остановлено. Просто остановлено. Я верю, что Дух Святой дает это слово в это время. Потому что сейчас совершается или будет совершаться, я не могу точно сказать. Но я знаю, что это будет. Есть пророческое событие, которое описано в Ветхом Завете при выходе народа Израиля из Египта. Полного выхода. Это то, что богатство Египта перешло в руки народа Израиля. Полностью. Но что произошло, когда оно перешло? По этой причине они умерли в пустыне. Почему? Они не были способны его мудро распределить. Знаете, верующие начинают погибать в пустыне. Почему? Они не способны распределить даже то малое, которое у них есть. Поэтому Бог хочет свой народ приготовить к такому переходу ресурсов. Мы не ждем финансов. Нет, мы верим. Бог дает обилие посеянным. Поэтому Бог готовит наши сердца, Бог готовит наш разум, Бог готовит нас, чтобы даже сколько бы его ни пришло, совершить мудрое перераспределение и идти дальше. Чтобы скотча не было нигде, чтобы клея не было ни на руках, ни в карманах, ни на обуви. Наступил чей туфля. Чтобы нигде не было. Понимаете, это важно. Я кручусь среди разных людей, и я вижу, насколько люди действительно замыкают свое внимание туда, куда не надо. Сейчас огромные возможности открываются перед народом Божьим. Скажите, у кого еще такая мудрость есть, как нам доступна через Божью мудрость? Ни у кого. Люди платят огромные деньги, ездят в самые далекие уголки земли, чтобы послушать мудрость какого-то старика. А он мудростью не обладает. Просто у него седая борода, седые волосы и все остальное. Может, он обладает мудростью житейской, какой-то опыт у него есть. Но кто-то сказал. А вот к этой мудрости, которая записана в этой книге благословенной, не обращаются. Едут туда, но сюда. Сколько она стоит у вас? 15 гривен. Вы хотите сказать, что за 15 гривен я могу здесь достать мудрость? Я вам заплатил 50 тысяч долларов, чтобы добраться туда, в тайгу. И он мне сказал 2 слова. И я стал другим человеком. Это, знаете, это обольщение. У нас есть вся мудрость. И все творение ожидает, что мы будем являть эту мудрость. Все творение ожидает. Хорошо. Поэтому сейчас мы говорим, я верю, что Дух Божий дает нам именно вот эту мудрость. Он хочет, чтобы мы были свободный народ. Чтобы мы ни к чему не прилеплялись. Чтобы все, что у нас есть, даже те сокровища, богатство и все, чтобы оно не обладало нами. Чтобы мы оставались людьми, даже когда у нас много всего. Даже когда у нас ничего нет, мы люди. Даже когда у нас всего много, мы люди. Чтобы мы всегда оставались людьми, открытые для наставления, изменения, увещевания, утешения и всего остального. И даже обличения. Дающего нам все обильно для наслаждения. Бог хочет, чтобы мы радовались жизни. Бог хочет, чтобы мы действительно получали наслаждение от жизни. Даже в это время. С другой стороны, Он хочет, чтобы все, от чего мы наслаждаемся, не обладало нами. Он хочет, чтобы у вас был хороший телевизор, но он хочет, чтобы телевизор не обладал вами. Он хочет, чтобы у вас был хороший компьютер, но он хочет, чтобы компьютер не обладал вами. Он хочет, чтобы у вас был интернет, но он не хочет, чтобы интернет обладал вами. Он хочет, чтобы у вас была прекрасная семья, но он не хочет, чтобы семья обладала вами. Он хочет, чтобы у вас был прекрасный дом, но он не хочет, чтобы дом обладал вами. Поэтому первая заповедь гласит: «Возлюби Господа, Бога твоего». А одно из наставлений Иисуса говорит: «Кто любит отца своего и мать, детей, жену больше, чем меня, также братьев и сестер, тот не может быть моим учеником». Он не говорит о том, что не люби родителей, не люби жену. Нет, он просто говорит, что если вы любите больше их, чем меня, то вы не знаете, как правильно их любить. Потому что я научу вас их правильно любить. Все, от чего вы зависите, тем вы не обладаете. Если вы зависите от жены, то вы ей не обладаете. Вы не сможете ей помочь. Будет манипуляция. Жену надо обязательно любить. Но обладать, то есть вернее, зависеть только нужно от него. Потому если будет здесь такой шантаж, то шантаж этот не принимается. Хорошо. Итак, дающего нам все обильно для наслаждения. Дальше идет. Чтобы. А вот и цель того, почему Бог дает обильно для наслаждения. Чтобы. Они благоденствовали, благодетельствовали, богатели добрыми делами. Вот почему Бог дает. Чтобы мы богатели добрыми делами. Почему богатый юноша, вернее, почему юноша, который, расточив имение свое, пошел в дальнюю страну, почему ему никто не давал? Потому что он никому не давал. Он никого не жертвовал, он ни о ком не заботился. Он пришел и потратил все только на себя. И оказался в свинарнике. Конечно, он имел возможность покаяться. Слава Богу, что он покаялся. Поэтому каждый из нас имеет возможность покаяться, исправиться, и сказать: Господь, все, виноват, ну, сделал такую глупость. И все. Ну, отец говорит: иди сюда, я тебя научу, как возрастать. Поэтому никогда не останавливайтесь в покаянии. Богатели добрыми делами, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Смотрите, какое интересно. Щедры и общительны. Щедры и общительны. Вы знаете, это сильный момент проповеди Евангелия. В свое время Дух Божий меня обучил одному из методов проповеди Евангелия. Это как? Никогда не бери сдачу. Не понял, брат Али. Я вам расскажу, как я проповедовал Евангелие и продолжаю проповедовать. Вы заходите, допустим, в кафе. Взяли чай. Ну, есть определенные места, где я постоянно кушаю. По мере того, потому что я где-то нахожусь постоянно. И когда я там кушаю, они дают сдачу, допустим, 2 гривны. Я говорю: нет, я вас благословляю. И так, делая постоянно, я у них вызываю интерес. Что это он делает? И спустя какое-то время, уже там 5-й или 6-й раз, они спрашивают: а почему вы никогда сдачу не берете? Я знаю, что Дух Святой побуждатель. А он говорит: потому что мудрость Божия так учит. Давайте, да, сама. А вы что, верующие? Да, и начался разговор. Так есть французский ресторанчик рядышком с офисом нашим на Майдане Незалежности. Там все покаялись. Покаялся заведующий этого ресторанчика. Покаялись те, кто... Как они покаялись? А вот таким способом. Все, теперь, когда я туда прихожу, кто вот Ира со мной ходит туда? А они сразу... Такие впечатления, что это родственники мои. Может, родственники по-другому приняли. Но это больше, чем родственники стали. И я сейчас это применяю везде, где я езжу. И это мне дает, открывает определенные возможности. Дар человеку доведет его до вельмож. Об этом говорит мудрость Божия. То есть это тоже механизм. У меня есть какой-то достаток. Я этот достаток просто поделился. Раз, поделился два, поделился три. И этого человека уже заинтересовало. Знаете, я просто показываю вам комбинации. И шаг за шагом, конечно, это ведет к тому, что я знакомлю этого человека со своим обеспечителем. Я просто показываю вам разные комбинации. Это одна из комбинаций. Может быть, другая комбинация. Может, вы живете в сельской местности, и у вас всегда есть избыток картошки, и вы кому-то даете постоянно килограмм картошки, и это вызывает у него интерес. И вы так достигаете этого человека. То есть я просто разные стороны этого рассматриваю. Но богатейте добрыми делами. добрые дела, о, брат Олег, я делал ему добро, оно мне обернулось злом. Это было, пока вы неверующие были. Но когда вы стали верующим, все, это уже совсем по-другому рассматривается. Чтобы благодетельствовали, богатели добрыми делами и были щедры и общительны. Конечно, щедрость всегда приводит к общительности, потому что с вами всегда заговорят. А что это вы делаете? И вот одно из наставлений Иисуса, которое я хочу особенно отметить. Иисус учит: не собирайте себе сокровища на земле. Он не говорит, что не нужно на земле иметь благо. Он не говорит о том, что не нужно прилепляться к этим благам. Давайте я внесу ясность определенную, потому что Дух Святой корректирует меня. Даже те сокровища, которые вы уже имеете, слушайте, пожалуйста, вот сюда. Научитесь слушать сюда. Вот сюда слушать. Если вы научитесь слушать сюда, они будут умножаться. Если вы будете слушать сюда, они будут уменьшаться. Если вы будете слушать свой разум, сюда придет страх. Если вы будете слушать свой дух, сюда придет любовь. Любовь уже у вас. Если вы будете слушать сюда, они будут принадлежать только вам. Если вы будете слушать сюда, они будут принадлежать всем. И вы станете распорядителем в Доме Божьем. Собирайте себе сокровища на земле. То есть не на земле. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Давайте здесь внесу ясность. Дело в том, что когда ваши сокровища, ваши ресурсы, ваши богатства, это ваше здоровье в том числе, я сейчас не говорю о финансах. Когда ваше тело принадлежит Богу, когда ваш талант, а он и так принадлежит Богу, когда ваши глаза принадлежат Богу, когда у вас 5 пальцев принадлежат Богу, то это фактически вы знаете, что вы собираете себе сокровища на небе. Вы все вкладываете в Бога, в Него вкладываете. Вы готовы всегда сделать что-то доброе, вы готовы всегда послужить, вы готовы еще что-то сделать и готовы еще, еще, еще. Богатейте добрыми делами. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Даже если вы имеете сокровище, и оно где-то находится, не прилепляйтесь. Не прилепляйтесь ни в коем случае к нему. Используйте его. Пусть оно умножается. Есть сокровище, используйте. Знаете, я, когда езжу на машине, я часто вспоминаю служение Виктора. Как Виктор служил на Фиате Уно. О, это надо было. Жалко, что мы тогда не сняли. Фиат Уно, он меньше Виктора. И когда Витя сидел в Фиате Уно, это большое место занимал. И я рядышком. А Фиат Уно, это фактически женского цвета было, салатовый такой. И там 2 брата. И это, конечно, выглядело радостно. То есть человек улыбался, даже просто посмотрев на это. Чудо. И брат Виктор почти 2 года служил этим фиатом Уно. Просто возил меня везде, где надо было ездить. Я знаю, что Бог сделал его семье. Работает? Конечно, работает. Это я только одну сторону показал. А он служил тем, что у него было. При том, что мы ездили в такие места, что там танк не всегда проедет. Но Фиат Уно проезжал. Почему? Потому что это Бог. Так знаете, этот Фиат до сих пор ездит. Он уже ездит, он служит другому человеку. Брат дал его, чтобы он служил другому человеку. Но он до сих пор ездит. Я ему не знаю, сколько ему уже десятков лет. Десятков лет. 2 десятка лет. Он перевез тонны. Если вы видели, сколько на него на... А он... Это не грузовая, это не грузоподъемная машина. На него сверху 0,5 тонны ложили. Еще и мы с Виктором садились. Что значит благословенно? В Писании написано, что в пустыне у них обувь не снашивалась и одежда не ветшала. Что значит с Богом? Понимаете, я просто показываю вам разные стороны. А другое дело, что человек что-то использует для себя. Естественно, что-то происходит не так сразу. Что-то не получается, что не сказал, что-то быстро ветшает, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Поэтому просто сделайте вот такую переоценку ценностей не с той целью, чтобы все пораздавать, а с той целью, чтобы стать свободным. Просто свободным человеком. Потому что сложно использовать раба. Рабу надо постоянно потыкать, говорить. Раб не знает, что делает господин его. А свободному человеку, он сам все сделает. Ему просто нужно сказать, а не сделал бы ты это? Все, спасибо, можете идти, я все сделаю сам. Все. Он сам, потому что свободный человек, он всегда чувствует себя сыном. Иисус сказал, я не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Бог не называет нас рабами, Он называет нас детьми. А детям не надо говорить, дети чувствуют себя как дома. Знаете, ребенку не нужно говорить, сегодня здесь надо убрать. Почему? Потому что это все его отца. О, надо здесь убрать, потому что здесь сегодня собираемся мы, дети. И он просто берет и убирает. Без всякого указания здесь надо убирать. Потому что он чувствует себя распорядителем в доме отца. Отец сказал, все мое твое. Хорошо, и читаем дальше. Павел Тимофею говорит, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего. То есть доброе сокровище, или богатейте добрыми делами, доброе сокровище, это добрые дела, это основание для будущего. Единственное, что вы принесете с собой перед Господом, будете держать в своих руках, это добрые дела. Больше ничего. Ничего. Больше ничего. Ни вымпелы, ни грамоты, ни ордена, ни какие-то заслуги человеческие. Ничего не будет у вас. У вас в руках будут только ваши добрые дела. Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. То есть, вот это слово Бог мне дал, чтобы сегодня сказать, чтобы каждый из нас все-таки оставался свободным. Свобода – это не то, что наступает само по себе. Свобода всегда есть результат того, что вы чему-то не позволяете собой обладать. Но Иисус освободил нас от проклятий. Иисус освободил нас от рабства сатаны. Чем порабощает сатана? Зависимостью. Конечно, определенной зависимостью. Кто-то зависимый от той картины, которую он купил, и он готов любого убить, кто коснется этой картины. Кто-то любит свой холодильник и не позволяет туда вообще никому прикасаться. Кто-то любит еще. То есть люди становятся зависимыми от разных форм зависимости. И Бог хочет, чтобы мы были независимы ни от кого, кроме от Него. Мы не фанатики, которые устраивают определенный фанатизм, что мы такие верующие, а вы все остальные... Нет, мы ни в коем случае. Мы люди, в первую очередь, которые практикуют мудрость Божию. Номер один. Мудрость Божия. Но мудрость Божия еще никого не привела в ад. Мудрость Божия еще никого не привела в могилу. Мудрость Божия еще никого не привела в больницу. Мудрость Божия выводит из больницы. Мудрость Божия выводит из смерти. Мудрость Божия вывела из ада. Поэтому мудрость Божия, в первую очередь, поможет каждому из нас реализоваться на этой земле в том таланте, в том призвании, в котором у каждого из нас находится уже. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, в первую очередь, был свободный от богатств, свободный от тех сокровищ, которые предлагает этот мир. На сегодняшний день по причине разных событий в многих христианских кругах люди приткнулись. Писание написано, по причине умножения преступлений во многих охладевает любовь. Охладевает любовь почему? Люди ожесточаются. Сейчас подают на суды по финансам этим всем пирасиям. Люди злятся друг на друга, нанимают определенные структуры. Сейчас разные структуры стали новые создаваться по изыманию средств. И это нанимают друг против друга. Верующие против верующих нанимают разные структуры, чтобы выбивать эти деньги. И это такой механизм, молотиловка в теле Христовом. Почему? Во многих охладевает любовь. Они не стали свободными. А кто-то, конечно, манипулирует этой свободой. Говорит, что же вы же верующие, почему вы приходите? Оставьте, пусть все так и будет. Они манипулируют этим. Есть те, кто манипулирует этим, есть те, кто манипулирует этим. Поэтому, чтобы быть свободными, вы должны быть всегда свободными. Всегда. Всегда будьте свободными. Поэтому всегда тестируйте свой дух. В каком он состоянии? Если вы видите, что состояние не очень хорошее, встаньте перед Богом и просто скажите, Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? Все мое твое. Вот что ты хочешь, чтобы я сделал? Покажи мне, что мне делать и чего мне не делать. Вот у меня, Господь, есть 5 гривен. Вот у меня, Господь, есть... Вот я. Как-то один брат рассказывал такое свидетельство, что в одной церкви шел сбор пожертвований, и там собирали пожертвования, такой поднос. И дошли с этим подносом для одной девочки. Эта девочка так стоит, смотрит, потом взяла у дяди поднос, поставила его на пол и стала на поднос. Она говорит, а что ты делаешь? Отдаю себе. Это было самое сильное пожертвование, которое было на том служении. Все. Она, конечно, стала на повестке дня номер один. Я просто показываю вам, что вот это и есть то, к чему Бог хочет привести каждого из нас, чтобы мы стали свободными. Просто отдай себя. И, конечно, держи всегда руку на пульсе. И Бог начнет тебя умножать. Он начнет тебя распространять. В Писании написано, если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, принесет много плода. Много плода. Много плода. Поэтому я думаю, что это действительно сильное слово. Богатейте добрыми делами. Мы живем в то время, когда нужно богатеть добрыми делами. То малое, которое у тебя есть, или то большое, пусть Бог тебе дает мудрости. Я буду сегодня молиться, чтобы Бог дал вам мудрости, чтобы вы научились пользоваться и малым, и научились пользоваться и большим. Чтобы большее стало еще большим, а меньшее стало еще большим. Чтобы не то, чтобы, знаете, брат, сейчас брат Олег прод в разверстку устроим. Нет. Чтобы большее стало еще большим, а меньшее стало большим. Поэтому мы будем молиться, и пусть Бог дает вам мудрость в правильном распределении того, что у вас есть, чтобы вы богатели добрыми делами. Вы скажете, брат Олег, у меня нечем богатеть. У тебя есть чем богатеть. У тебя есть руки, у тебя есть язык, у тебя есть способность говорить, у тебя есть способность помочь, у тебя есть способность передвинуть, у тебя есть уже способность. Есть многие люди, которые не могут сами перейти улицу. Есть люди, которые не сами что-то не могут. У тебя есть руки, да, кроме рук у меня, брат Олег, ничего и нету, и это уже очень много. А кому-то не нужны деньги, им нужны руки чьи-то. Ему не нужны деньги, ему нужно, мне бы кто-то что-то помог. Я просто показываю вам разные эти стороны. Хорошо. Давайте мы помолимся. Я думаю, что каждому из нас в первую очередь нужно попросить у Бога прощения. И я про себя тоже говорю. Потому что иногда так вливаешься в определенные ритмы того, что ты делаешь, что забываешь то, для кого ты это делаешь. Так иногда увлекаешься распределением Божьим, что забываешь, что это Божье. То есть бывают такие моменты, понимаете? То есть раз, то-то, планы какие-то, раз, а потом забыл, для кого ты и делаешь. Забыл спросить у него, что дальше делать. Поэтому я так же само каюсь, прошу Бога прощения, я хочу повести вас в молитве, чтобы мы сейчас попросили Бога прощения. И я знаю, что Он любящий Отец обнимет, поцелует и скажет снова. Все получится, давай будем действовать дальше вместе. И ты увидишь, что вместе мы сделаем много больше, потому что сам ты фактически ничего не сделал, кроме выкопал себе яму. Но я хотел посадить туда дерево. Так зачем ее глубиной 2 метра копать? Ой, я не заметил. Ну вот так оно и происходит. Хорошо, давайте помолимся, попросим у Бога прощения. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твой свет, который Ты проливаешь в нашу жизнь. Мы знаем, что намерение Твое во благо, а не на зло. Мы знаем, что Ты хочешь, чтобы каждый из нас ходил в Твоей любви, принимал от Твоей любви, принимал от Тебя все, что Ты оплатил через Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы не внимали Твоему Святому Духу. Прости, если мы не внимали Тебе, делая что-либо сами. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, что мы распределяли малое, прости, что мы распределяли большое. Прости, что мы не внимали Тебе, Твоему голосу. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, Отец. Мы верим, что Ты знаешь, как помочь каждому из нас. И мы уповаем только на Тебя, на Твои способности, на Твои возможности. Мы уповаем только на Тебя, Отец. Спасибо Тебе за Твою любовь. Мы обращаем взоры к Твоей любви. Мы знаем, Отец, что мы живем в последнее время. И мы знаем, что у Тебя огромные планы. Мы знаем, что у Тебя огромные ресурсы. Мы знаем, что у Тебя есть все потребное для каждого человека, для каждого служения, для каждой церкви, для каждой семьи. Мы знаем, что Ты будешь являть разницу. Мы знаем, Господи. Поэтому просим Тебя, помоги каждому из нас правильно понять и принять, правильно распределить. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы с благодарением принимаем и верим, что Ты будешь это все делать, потому что мы молимся во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость, за Твою любовь. И мы просим все вместе у Тебя мудрости в правильном распределении как богатств праведных, так и богатств неправедных. Мы просим всему Тебя мудрости и верим, что Ты даешь нам ее прямо сейчас, во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время. Мы любим Тебя. И мы знаем, что Ты, начавший в нас доброе дело, будешь совершать его во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.